Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». С вами я, Юлия Павлюченкова, и я напомню, что свои вопросы, предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы до сих пор находимся в Краснодаре, изучаем наши любимые вопросы. И сегодня мы добрались до очень интересного вопроса, и я расскажу вам сейчас почему. А сначала представлю человека сегодняшнего, гостя нашей студии. Это ведущий научный сотрудник Западно-Кавказской археологической экспедиции Пьянков Алексей Васильевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы с вами, дорогие радиослушатели, очень много упоминали о том, что рядом с абазгами жили зихи. Кто такие зихи? Как они жили? Где вообще они жили? И где это рядом с абазгами? И вот сегодня как раз Алексей Васильевич нам откроет полностью, надеюсь, откроет вот все эти тайны и даст ответы на все эти вопросы.
Ну, наверное, полностью тайны открыть невозможно, так как наука еще будет долго существовать, в том числе и археология, история и так далее. Вот. Но я могу рассказать, что известно сегодня о зихах. И как бы последнее слово в науке, скажем. Потому что у нас очень часто в наших учебниках обычно считается, что зихи – это предки адыгов, что точно соответствует действительности. Вот. И о том, что они в прошлом заселяли всю территорию Краснодарского края, почти, вместе с косогами. Но вот сегодня мы уже как-то немножко иначе смотрим на это, потому что в письменных источниках зихи упоминаются уже у Таманского полуострова и, видимо, по другую сторону хребта только с середины X века. И в то же время, если мы внимательно обратимся к более ранним источникам письменным, тем же самым римским, византийским, то нам придется признать, что, видимо, зихи занимали какую-то территорию рядом с абхазами, абазгами, санигами и где-то, видимо, в северной части Сочинского района. По крайней мере, это вот на уровень V века. Вот. И какую-то часть, видимо, Туапсинского района. Но вот вряд ли они жили севернее. Там, скорее всего, жили какие-то другие племена. Но эти племена были потом ассимилированы зихами, потому что они непрерывно находились в движении. И постепенно занимали территории. У них, видимо, была какая-то особая сила, скажем так, сплоченности, скажем так. Вот, наверное, что-то привлекательное было в их жизни, потому что я не могу сказать, что они уничтожили там другое население. Нет, они, скорее всего, его ассимилировали. Это, кстати, по этому поводу можно вспомнить, что еще сейчас продолжается процесс ассимиляции ногайцев в Адыгее. До 30 тысяч ногайцев уже перешли на адыгейский язык. То есть этот процесс, возможность ассимилировать, говорит о какой-то силе этноса. Вот.
Но не зря, вот я сейчас вас перебью, в воспоминаниях путешественников и воспоминаниях историков, если можно назвать, да, вот того времени таких путешественников, которые потом описывали народы, народности, упоминается, что зихи – самый сильный народ. И они были бы очень сильными, если бы они слушались бы одного и были бы такими же сплоченными, как другие народы.
Да, это есть такое сообщение у Аль-Масуди в его книге о россыпях там, драгоценных камней там, и так далее. Оно датируется как раз серединой X века, по-моему, где-то 40-ми годами. Вот. А это одно из первых упоминаний зихов. Кстати, вот практически на границах с Таманью. Вот. И вместе с Константином Буренародным, который дает расселение, что на побережье, вплоть до Укрука, а он понимал под ним, по всей видимости, старый, скажем, старый рукав Кубани, который впадал в Черное море. Вот. И они жили на побережье. И, судя по дальнейшим его тексту, не только на самом побережье, но и на расстоянии, по крайней мере, может быть, дня, может быть, больше, может быть, двух дней от побережья. А дальше была страна Касахия. Правда, Константин о ней ничего не пишет, кроме упоминания. А дальше жили аланы. И вот аланы в эпоху Константина, и даже, возможно, раньше, непрерывно делали набеги на зихов. При этом странным образом он не вспоминает косогов. То есть не исключено, что к этому времени как отдельный субъект они перестали существовать. То есть распалась их общность, там, скажем, и так далее. Это, кстати, археологически подтверждается.
Я думала, о зихах есть более ранние упоминания в трудах Эпифания Кипрского, то есть который рассказывает о путешествии и о проповеди апостола Андрея, и апостол Андрей проповедует зихам.
Дело в том, что в более ранних сочинениях, если говорить о Епифании, то Епифаний шел по следам Андрея Первозванного. Именно по территории вот нашего северо-восточного Причерноморья, в Крыму он побывал. Вот. Но он это путешествовал где-то там в самом конце 8-го, в начале 9 века. Вот. И поэтому он, конечно, мог знать зихов, потому что в этот момент... То есть он, как бы они жили на побережье.
И он как бы видел.
Он общался с ними, там, скажем, собирал информацию. Там же дело в том, что есть еще такая проблема. Один из спутников, Симон Кананит, скончался в Абхазии, по всей видимости, и был там похоронен. Но это отдельная тема. Тот же самый Епифаний натыкается в двух местах на мощи Симона Кананита. Это одни из них – это Керчь, а вторые, значит, вот где-то в районе, где-то в Абазге или в Абсилии. Вот. Но он абсолютно никак это не комментирует. Что мы можем сделать вывод, что нельзя, а не разошлись ли уже мощи, скажем так, по своим частям. Поэтому как бы для него это было естественно, не вызвало какого-то удивления.
Ну да, вот у нас Андрей Виноградов был, который занимался и сейчас вот выпустил книгу об апостоле Андрее. И вот он как раз говорит, что, скорее всего, все-таки вот по его исследованиям, по его уже там изучениям, что все-таки Симон Кананит скончался не в Абхазии, а все-таки в Керчи. Но когда в Абхазии строили храмы, Юстиниан император закладывал храмы для абсилов и абазгов, то частица мощей достаточно большая, именно почитаемого и проповедовавшего там апостола была передана для строительства и положена в основание храма. И отсюда вот как бы да, такое представление, что мощи Симона Кананита там. Но это опять-таки
это предположение.
Да.
В принципе, потому что в тексте у Епифания там не совсем ясно, где он умер. Это вот только предположительно. Более того, сам Епифаний основывался на сочинении Епифания Кипрского. И оно как бы является первоисточником. Он только шел по этому пути. Поэтому у зихов он просто не был. Он совершил, видимо, морем, может быть, как-то он обошел, скажем, и сразу же так как это сделал Андрей в свое время. Он пропустил зихов, зная, что они жили жестокосердно, и сразу оказался уже дальше, где-то в Тамане.
Ну а как же то, что зихи чуть его прям там не убили?
Это Андрей Первозванный попал к ним, пришел проповедовать, и они тогда его чуть не убили. О чем пишет как раз, по всей видимости, еще Иоанн Епифаний Кипрский. Вот поскольку они зело жестокосердны, но увидев его кроткость, они его не тронули. И вот от них просто ушел и отправился к верхним судеям. Судя по всему, он оказался где-то на территории Анапского района или даже Тамани. Вот. А потом двинулся дальше в Крым. Так вот, то есть то же самое сделал и Епифаний, уже монах. Он миновал зону жизни зихов и оказался сразу, видимо, там, где, возможно, жили как раз эти верхние судьи. Вот. То есть, а зихов он сам не посещал. Вот. И из этого можно сделать, если бы он это сделал, если бы они в его время, там, в конце 8-9 веке, жили уже повсеместно, как они жили с 10 века, то он бы даже на Таманском полуострове так или иначе с ними бы столкнулся. Более того, только в X веке была из города Никопсии, где находился центр Зихской епархии, которая, по другим сведениям, находилась на границе с аббасскими, была перенесена в центр епархии именно в Таматарху, ну, в смысле, в город, значит, современную Тамань. И, скажем, и в этот момент он, центр, это где-то в X веке только произошло, потому что это было уже уместно, уже зихи жили где-то рядом. И так что это использовать как то, что они жили где-то в другом месте, там получилась ошибка из-за того, что наши уже 20 века не очень знающие греческий язык автор, это к Виноградову, кстати, не относится, он замечательно знает язык.
Вот. 5 или 6.
Нет, я имею в виду сейчас о греческом, что для нас важно. Вот. Значит, там получилось так, что в свое время еще Василевский впервые публиковал одно из списков хождения апостола Андрея в страну Мирмидонян. Он, значит, обратил внимание, что там упоминаются косози в русском тексте, что он их посетил. Этих самых косогов. Но дело в том, что там произошел такой перечень. Значит, и он посетил, значит, Кай Абазгас, Кай Апсилос, там, Кай, вот, и так далее перечисления. Вот это Кай, у нас получились косоги. И в русском тексте восприняли, уже зная прекрасно о косогах, они вместе решили, что речь идет о косогах. На самом деле нарушен тогда рефрен. Буква «и», которая «кай» в греческом передается, она, понимаете, речь все-таки идет о каком-то другом народе. Там «кайсагдиане» у него написано в русском переводе. И в греческом такая «кайсагдиане». Но «сагдиане» – это, видимо, те же самые верхние сугды или сугды и так далее. Значит, это просто ошибка. Причем Веселовский это понял, что это явно ошибка переписчика. Причем русские сделали эту ошибку вслед отчасти за греческими. Поскольку в греческом тексте, скорее всего, «кай» было слитно написано, там, скажем так. Вот, они их поняли, как, что это название народа. Но тогда нарушается рефрен. И поэтому вынуждены были. Он, зная греческий язык, понимая, что тут же он публикует и текст, значит, он просто-напросто их разделил, эти слова, взял их в скобки «кай», «союз», и понял, так сказать, для него было понятно, что знающие люди, кто будет грамотный, по тому времени, ну, все, да, кто закончил университет, в общем-то, обязаны были знать древнегреческий, он не стал это никак комментировать. А вот уже в советское время, я не буду называть фамилии, появилась такая идея, что в косоге впервые упоминаются. Понятно. Именно, значит, вот уже со времен Епифания. А это не так.
Развейте нам, знаете, что вот мифы по поводу странного города Никопсии. То есть тоже тут очень много вопросов. И, с одной стороны, упоминание этого города, похожие названия Никопсия, Апсилия, еще какие-либо, да,
ну, и уже на вот. На самом всё... деле, конечно, нет. Апсилия и Никопсия, ну, совсем даже не похожи.
Вот нам как раз Виноградов рассказывал, встречается... в переводах проблемы такие, да, что, ну, там Никопсия, и то, что вот как раз связанное с Симоном Канонитом, упоминание Никопсия и упоминание...
Там Анакопия.
Его Анакопия, да, тоже.
То есть... Пытались путать, который находится в Новом Афоне как раз, так, на вершине горы. Мало кто знает, кто посещает пещеру и монастырь, но на самом деле наверху, значит, горки, где сами пещеры, находятся остатки столицы, первой столицы Абхазского царства. Там стоит цитадель. Там можно увидеть стены, ну, не совсем, конечно, целые, но воротная башня там замечательно видна. Дворы и прочее там, конечно, на уровне фундамента выглядывают из стороны, там заросло все лесом. А сама цитадель-то замечательна, ее даже уже в 19 веке восстанавливали, потому что там есть церковь. Вот, там даже собрали всякие камни с изображениями каких-то христианских знаков и сделали, вделали их в стену, значит... за алтарем, там, скажем, там и так далее. Вот. Но, наконец, там бьют источник, который, скорее всего, бил тогда, когда был, еще строился этот город. Потому что он делал сразу защитников абсолютно независимыми от отсутствия воды, например, что обычно бывает.
Тем более на вершине горы.
Да, на вершине горы, причем с одной стороны, отвесная, все, с другой стороны, все защищено мощными стенами. И тут еще есть и вода. значит, запас продуктов, и вы можете там обороняться как можно дольше. Под этим же городом разбили арабов, которые пытались взять в 9 веке этот город. Но это говорит о том, что, наверное, они сначала истощили свои силы, пытаясь взять эту крепость, а потом союзники еще помогли и так далее. Но если вернуться к... Анакопия, конечно, никакого отношения к Никопсии не имеет. Это отдельный город, столица Абхазии, то есть ее не спутаешь. А Никопсия – это центр, известен был как центр где-то 6-7 века, как центр Зихской епархии. И в источниках всегда говорится, что он находится на границе с Абазгией. То есть, сами понимаете, что если Абазги, то это значит дальше еще Абсилы там, и так далее, то где-то на самом севере, северо-западе этих земель абхазских именно, и этих народов близкородственных. Собственно, зихи, наверное, к ним тоже относились как родственный народ. Затем уже, раз их стало много, они заселили значительные территории, причем многих ассимилировали, кстати, из-за чего у них горло стало проще. И адыгейский язык, адыгейские диалекты, они проще, чем сам абхазский язык или там абазинский язык по произношению.
Для меня
хотя до сих пор остается для нас сложно.
Да,
на самом деле без акцента говорить может человек только, который родился с таким горлом. Это действительно так. Это очень древние языки, кстати, что замечательно. Вот. Но первоначально вот они занимали, где-то были, наверное, жили сразу за абазгами и санигами.
То есть, если привязаться к сегодняшнему, к сегодняшней географии,
ну, сейчас это будет северная часть Сочинского района. Причем я боюсь проводить где-то границы, это нужно раскопки тотальные проводить, чтобы
примерно
увидеть разные,
да,
памятники. И, значит, и где-то, значит, в южной части Туапсинского района. Но это на 5 век. А потом началось движение. И когда они уже вышли довольно далеко, возможно, даже южные границы стали меняться и так далее, уже как-то было сложно держать в Никопсии, в Никопсисе, значит, вот этот центр епархиальный, уже важнее было его перенести туда, где основная масса их живет. Потому что на равнинах их они, конечно, больше расплодились, расселились там и так далее. Там было актуальнее иметь какой-то епархиальный центр.
То есть, вот на сегодняшний день, вот если вот, например, вот взять и захотеть нашим радиослушателям увидеть хотя бы остатки вот этого города Никопсе, куда надо приехать?
Секундочку. Дело в том, что этот вопрос до конца не решен. Просто потому, что многие исследователи еще с революционного времени решили, что река Нечепсуха, которая впадает в Новомихайловском поселке, а это и созвучно с названием Никопсии, что, в принципе, вполне допустимо. Тем более, что Никопсия, она известна в написании Никопсис, значит, и Никопсия, значит, и Нечепсуха, потому что «че», например, греки не могли произносить. В таких случаях у них появляется «ц» или какие-то другие замещения.
Не
так что,
копсу,
в принципе, это возможно.
Угу.
Это возможно. Вот. Но как бы на 100% мы не можем быть уверены. И вот почему. Значит так, в юго-восточной части на Михайловского есть, значит, место, которое... Это окончание отрожка такого, значит, оно отделено каким-то рвом, и дальше, значит, такое холмообразное окончание, значит, где Никита Валерьевич Анфимов, известный наш археолог кубанский, он проводил раскопки. Он заложил там раскоп в 1956 году прошлого века. И рядом еще с одним маленьким схолмлением, которое было на этом холме, окончание отрога. И он нашел остатки плинфы, затем остатки, видимо, какой-то стенки, непонятной совсем, и даже фрагменты мраморной капители. И он допустил, что, видимо, рядом вот небольшой холм на вот этом общем схолмлении, где находилась эта крепость, он ее назвал Новомихайловская крепость, значит, наверное, был храм. Ну, это его предположение, конечно. Хотя, да, материалы, плинфа, например, это понятно, что это византийский кирпич, который использовался и прежде всего для сооружения храмов. Так что поселение того времени, когда существовала Никопсия, там есть. Не исключено, что она и есть. Если проскопки проводить дальше, вскрыть этот храм, может быть, мы еще что-то более достоверное, не то чтобы название города, это уже большая редкость, но все-таки мы могли найти какие-то свидетельства существования, например, епархии.
Вот, я хотела сказать, если вернуться к созданию епархии, то есть епархия создается в V-VI веке.
VI-VII.
От момента проповеди апостола Андрея до момента создания епархии 4-5 веков. Что там происходит? То есть там происходит, все-таки есть какие-то зачатки православия, идут отголоски, потому что там уже все-таки не, если Абхазия нынешняя, да, Абхазия, это такая северная граница Византии, и туда ссылались христиане, неугодные, туда ссылались те, кто, собственно, не был нужен в столице, и таким образом, возможно, поддерживалось, да, вот такое вот христианское сообщество, то... И надо сказать, в IV веке на соборе присутствовал епископ Абазгов. То есть тут тоже, да, важный момент. То все-таки совсем буквально в дне пути, даже, наверное, какой день, ну, не знаю, пеший путь сколько, ну, наверное, полдня, да, туда дойти.
Нет. Вы должны себе представить, что двигаться откуда? Из Абазгии?
Да, из Абазгии в Никопсию.
В Никопсию. Конечно, пешком это всё-таки гораздо больше. Это более, ну, даже на лошадях. Тут вот в чем беда. Дело в том, что даже по более поздним сообщениям адыгов есть рассказ о том, как один князь отправился в набег. Он должен был переправиться через реку и напасть на соседей. Но для того, чтобы это сделать, во-первых, скрытный, и потому что дорог не было, он вынужден был отправиться по дороге куда-то вверх в горы, где можно было пересечь эту речку, а потом на арбе. А потом, значит, арбу он взял, чтобы добычу везти. А потом, значит, спуститься вниз, и вот тогда бы он достиг. Думаю, что большая часть дорог, тем более еще и в непогоду, допустим, они вот такими и были. И поэтому двигаться там было гораздо дольше. Разве что можно было подняться еще выше, и там были уже дороги прямые, где можно было передвигаться параллельно хребтам, или поверху хребтов там рядом и так далее. Ну же понимаете, потом потребуется еще спуститься. Приходилось двигаться обходными путями, обходить эти речки, ущелий там таких много. И я думаю, что самые местные жители не особо были заинтересованы в строительстве дорог, опять же, из-за своих опасных соседей, так как со многими племенами, соседями они не всегда дружно жили. Поэтому я думаю, что это было достаточно долго. Пришлось бы долго двигаться, скажем, не в течение полдня или даже дня.
Есть какие-нибудь сведения, каким образом образовывается епархия? Почему?
Сейчас, одну секунду. Но вы должны себе понять, что места, где образовалась епархия, как правило, были уже обжиты греками. Поэтому эти были городишки, которые построены на торговле с местным населением. И, естественно, там надо было... Вот даже если вспомнить, как двигался с проповедью еще Андрей Первозванный, он посещал греческие города на побережье, прежде всего пытаясь проповедовать среди своих соплеменников, то есть среди евреев, которые, кстати, во многом часто воспринимали его очень даже благожелательно. И тогда он мог там спокойно останавливаться, иметь защиту и так далее. Вот. А если удавалось, то он, естественно, проповедовал и с другим соседним племенам, которые жили рядом, как это произошло с верхними
субдеями. И понимали греческий язык, получается.
Но вы должны понять, что, скорее всего, интересы торговли позволяли ей как-то общаться вот местным населением и греческим торговцам. Либо греки старались выучить какие-то, естественно, слова и понять этот язык, либо, скажем, и местное население старалось знать греческий.
Но, с другой стороны, тогда местное население же было уже образовано императором Устинианом, который отбирал абхазских, абазгих там, и других вот мальчиков, отправлял в Византию.
Все верно. Но мы должны знать, что мы сейчас говорим с вами о зихах, которые были зело жестокосердны и не захотели принимать и слушать Слово Божье. Поэтому мы должны здесь остановиться, потому что даже адыги, когда эта епархия стала существовать, я не думаю, что они так разом все приняли так легко эту проповедь. Они очень медленно принимали ее. Мы можем говорить о какой-то заметных следах христианизации века с X. И большинство пока надгробных стел, которые датируются поздним средневековьем, тогда, когда действительно для них это стало важно. В этот момент, наверное, они даже изменили название дни недели там, и так далее. Они у них греческие, правда, исковерканные, но греческие. То есть на многих кладбищах сегодня мало сохранилось, но мы знаем, где они были, и кое-где еще есть. Стоят плиты с христианскими символами или даже с надписями.
А кем они были до христианства?
Язычниками.
Язычниками?
Конечно, язычниками. Правда, я бы не сказал, что мы хорошо понимаем, какими язычниками они были. Почему? Потому что вообще-то народ довольно древний. И адыги, абхазы, скажем, пришли, скорее всего, из Малой Азии. Вот Воронов, кто занимался этой ранней историей в Железном веке, там, и так далее, он считал, что они пришли на территорию Абхазии, их предки, где-то в начале первого тысячелетия до нашей эры. До этого их вытолкнули практически события Малой Азии. До прихода хеттов в Малую Азию, а это где-то конец там, третьего тысячелетия, там, и так далее, то основное население Малайзии были носители адыго-абхазских языков, судя по всему. И оттолкнув их, вытолкнув кого-то, естественно, они подвергли ассимиляции, но даже сами приняли наименование хеттов. А вот народ, живший до них, назывались хатты. То есть явно, что здесь искаженное звучание предшественников, которые, наверное, уже были достаточно цивилизованными, и хетты восприняли часть их культурного наследства. Вот. Но затем они все дальше, тех, кто остался независимым, этих-то, наверное, кто же проживал большей частью, они ассимилировали. А вот других они вытолкнули куда-то на северо-запад, на границе как раз вот с Кавказом там и так далее. И со временем какая-то часть просто стала переселилась. Причем у нас есть свидетельство о том, что по окраинам этого мира, хетского, условно скажем, вот проживали остатки вот этого адыго-абхазского населения. Наверное, этот язык был чем-то еще довольно далек от современных абхазского и адыгского, ну, родственный, несомненно. Там наверняка были основные корни все, скажем, такие же, одинаковые. Вот, например, сегодня есть теория, что, высказанная Дьяконовым, ну, я, по крайней мере, в его передаче считал, что население Трои, скорее всего, говорило на адыго-абхазском языке. Почему? Потому что он связывает переселение троянцев или, по крайней мере, этих народов там проживающих именно в Этрурию. Этрурские, это действительно даже по преданию их собственному, они переселенцы. Ну, Троя, это понятно, это уже, так сказать, античная традиция, но откуда-то оттуда, с западного побережья Анатолии. А вот их язык, для понимания, до сих пор эта проблема не решена. И Дьяконов как раз заявил, что именно адыго-абхазский язык, он больше всего подходит для попыток прочтения этих текстов. Но это оставим на совести этих исследователей, хотя, наверное, пока сегодня это наиболее интересные такие вот взгляды и наиболее прогрессивные. Вот другие остатки, скажем, адыго-абхазов, они сначала заселили территорию вот при Черноморье, прежде всего, Колхиды и так далее. Там даже с античного времени до нас дошли названия городов, рек и так далее, которые звучат как адыго-абхазские топонимы. Даже Синопа, она не переводится с греческого, не переводится с турецкого.
Анапа.
Мы слышим, да, вот это похоже на образование Анапа, или, допустим, как адыги называют Усть-Лабинск, Лабеп, что означает «устье». Либо это был мыс, и одновременно это означает «п», означает «и мыс». То есть, возможно, что город основанный, вот, или там устье какой-то реки, или так далее. Как считают, что Анапка, там, значит, вот, Анапа связана с ней, название. Вот, Трапезунд, Трабзон, опять там псы, бзы звучит, столь характерное для адыго-абхазов. То же самое не переводится с греческого, ни с какого другого языка. Вот, наконец, там были такие, как апсары, опять это псы. Звучит, псы, как вода, псы, да, адыгская, и так далее. Наконец, Супса, река, которая в Грузии находится, в Колхиде, она же звучит так, как Супса, река в Адыгее. То есть, понятно, что, наверное, все-таки это оставлено вот, проживавшими там когда-то адыгами. Таких терминов было больше.
Я напомню, что в нашей студии сегодня ведущий научный сотрудник Западно-Кавказской археологической экспедиции Пьянков Алексей Васильевич. Это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
православной святыни Абхазии. Я напомню тем, кто еще не знает, меня зовут Юлия Павлюченкова. Также я скажу, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. У нас очень интересный разговор, он касается древних зихов, он касается зихской епархии, то есть соседей наших абазгов и абсилов. И нам помогает разобраться в этой ситуации, в этом вопросе ведущий научный сотрудник Западно-Кавказской археологической экспедиции Пинков Алексей Васильевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, Алексей Васильевич, давайте продолжим. То есть мы разобрались в том, где проживали зихи, мы разобрались в том, что, наверное, они являются более даже древним народом, чем мы с вами об этом, там, ну, не вы, а я имею в виду, мы, обыватели, об этом думаем. Вопрос, давайте вернемся к вопросу епархии. Вот вы в прошлой программе сказали о том, что аланы нападали на зихов.
Это было, видимо, в начале X века. Об этом сообщает нам Константин Багрянародный в своем сочинении об управлении империей. И Масуди, это восточный автор, который тоже нам рассказывает о населении Северного Кавказа в одной из своих работ, и в том числе о Западном Кавказе. И он, и оба они сообщают о том, оживление, писали они примерно одинаково в середине X века, с 40-х там, до 50-х годов, что аланы постоянно нападают на зихов. Правда, Масуди пишет о кошаках, но дело в том, что косогов и зихов там не очень уже в X веке еще некоторые авторы различали. Поэтому, скорее, речь все-таки идет в первую очередь о зихах. Потому что Константин Багрянародный, он, например, никак почему-то не характеризует косахию. Хотя знает, что она существует, даже место ее указывает, что она находится между зихами и аланами. А аланы продолжают нападать постоянно, ходят походами на зихов. Странно, что как к этому относятся косоги, которые, земля которых лежит между аланами.
Мне и... больше странно другое. Аланы на тот период являются христианами. Десятый век. Христиане.
Нет, там все сложнее.
Зихи с 6-го, там, 7-го века имеют епархии. И, по сути, тоже христианизируются так или иначе. Почему?
Ну, во-первых, христианские государства очень часто воевали между собой, если у них не совпадали интересы у их верхушек. Вот. И в данном случае аланы это принимают христианство где-то там в 18-м году, 1018-м году. Вот. Но это очень не понравилось хазарам. И вот Артамонов, такой серьезный исследователь, в свое время занимавшийся, написавший историю хазар, он даже концентрировал сам по косвенным данным войну между аланами и хазарами, которая закончилась победой хазар. И в качестве, видимо, и это было причиной того, что в Алане стали разрушаться церкви, и, скажем, и связь как бы якобы на какое-то время прервалась с Византией. Но это, видимо, было недолго. Аланы явно тяготели к Византии. Вот. И как только власть хазарии ослабевала, они опять вернулись к христианству, сказали, строить храмы там и так далее. Но это не значит, что, скажем, они не пытались, как это любому раннему государству, оно как раз и возникло как раз в это время. Это всегда свойственно раннему государству расширять свои границы, получать данников, там, скажем так, лишних воинов, которые должны им служить. Ну и, наверное, важно было выйти к Черному морю, поскольку Алания не имела морских границ. А общаться с византийцами у них была необходимость.
Ну, нелогично ли выйти было к Черному морю через нынешнюю территорию Грузии? Ну, то есть, как-то поближе, мне кажется.
Нет, я думаю, что через территорию Грузии не просто поближе, гораздо опаснее было выйти. Там было сильное государство. Пусть даже в этот момент это было государство разрозненное, и самое сильное было Абхазское царство, которое потом грузины объединило. Значит, общаться, конечно, можно было, но нужно приходить через высокие перевалы. А здесь они могли двигаться вдоль гор по Закубанью гораздо проще, и эти дороги тоже существовали
недавно.
Нет, вам так кажется. Потому что, когда вы смотрите на карту, то вам кажется, вот этот отрезок такой большой, длинный, но лежит на плоскости. А вот это тут все коротко, но тут высокие горы. И надо учитывать, что эта высотность, она делает путь гораздо длиннее, чем кажется. А вот это гораздо опаснее. Поэтому...
Но я слышала такую версию, что абхазы, а абхазы в том числе проповедовали Аланам, христианство для чего? Потому что они были заинтересованы в том, чтобы как раз вот та территория перевала, она была закрыта или там, да, она была контролируема христианским народом. И Византии это было выгодно, потому что, правильно, все дороги, они же шли не вдоль моря, как и вы рассказываете, да, и как нам многие историки рассказывали, а именно через перевалы, через горы. И это же было отвлечение шелкового пути. И Византии было важно, чтобы этот путь контролировался. И важно, и хорошо, когда этот, на протяжении этого пути живут христианские народы, которые разделяют там, ну, какую-то хотя бы там идеологию.
Шелковый путь, который шел как раз через Северный Кавказ, через Аланию, он начинался далеко не у христианских народов.
Да.
Они были просто настолько заинтересованы в его существовании, что он столетиями существовал. Так что этот вопрос о вере здесь не так важен. Вопрос, скажем, потому что среди христианских народов были и противники Византии. Здесь важно, кто кому действительно близок, кто стремится с кем общаться, и кто, ну, как это говорил Гумилев, предрасположен, да, вот, скажем, имеет такое предрасположение к кому-то. Так вот, мало того, что перевалы не были круглогодично проходимыми, но из истории мы знаем, когда в Абхазии какие-то центры, крепости захватывались персами. Вот, и тогда это просто необходимо было это все обходить, и все это создавало другие трудности, потому что персы там не просто так занимали их, а своими гарнизонами, войсками и так далее. И, извините, теми силами или абазгами, кто на их сторону переходил по разным причинам. Кроме того, движение в сторону Черного моря вдоль Кавказского хребта и переправляться там, через горы не столь высокие в районе там, Крымска, Новороссийской Анапы, это не очень трудно. Там дороги были всегда хорошие, издревле. Вот. Другой вопрос. Они же решали не одну проблему, как обязательно выйти на Черное море, чтобы общаться только с византийцами. Они расширяли свои границы, увеличивали свои территории, территорию данников, в которых они зимали. Вот. А кроме того, выйти к портам, тот же Новороссийский, например, порт, вообще замечательно было бы еще иметь порт где-нибудь на Тамане, вот, по возможности. Это же все еще и пошлины, кроме всего прочего. И вообще-то государство стремилось составлять так, чтобы обогащаться, чтобы, так сказать, государство казна пополнялось, а народ контролировал других соседей своих. Во-первых, это уже было явно безопасно, во-первых, а во-вторых, это дополнительно тоже приносило какие-то свои плоды там, и так далее. И более того, я считаю, я об этом писал, что границы, не только я, кстати, писал, границы Алании западной доходили до реки Псикупс именно в нагорной части. У нас, например, в районе Горячего Ключа есть остатки в многих местах скальных катакомб, которые характерны только для западной Алании, вообще для Алании. Есть они и в промежутке между Карачаево-Черкесией и вот этим местом, Горячим Ключом. Они есть, например, под Баракаевской, вот под Беслинеевской. Скальные катакомбы. Просто их меньше там встречается. Но эта территория детально еще не изучена.
Там кто проживал?
Проживал в прошлом. Аланы прежде всего. Они, наверное, Алания была... Не только Аланы проживали на этой территории. Когда-то они поселились там. Когда неблагоприятный период был после гуннского времени. Когда они вынуждены были отступить в горы. И освоили этот ландшафт. Для них он стал родным. Кроме тех алан, которые ушли в Европу там, и так далее. Поселились в степи там, в более позднее время. Вот. И они со временем стали родниться с местным населением. Какое-то горское население там было. Наверное, потомки, в определенном смысле, кабанской культуры. Вот. Более того, к XVIII веку
во второй половине XVIII века, аланы проживающие, даже в Алании современные, то есть в Осетии современной, их склепы, потому что западная Алания в то время не сохранилась, в их склепах появляются черепа, такие, какие характерны для современных алан. А они классические кавкасионы, они такие более мезо- и круглоголовые. Вот. А аланы, вот эти древние, пришедшие еще на Кавказ, и тогда у них было, они как раз хорошо отличались антропологически, они были длинноголовыми людьми. Вот. И, видимо, они долго очень сохраняли эту свою, свой фенотип. Вот, генотип, по всей видимости. Но со временем, значит, эти браки с местным населением, прежде всего, наверное, с женщинами, которых они брали. Почему? А женский геном, он более устойчивый. И более того, он более приспособлен к этой жизни уже. Если у нас относится к кабанцам, там, допустим, которые уже тысячи лет жили, вот, то постепенно их геном побеждает, потому что смертность в то время... Она детская была большая, и умирали в первую очередь те, кто имели фенотип и генотип пришлых людей. А местных они оставались. И вот со временем они победили. То есть остался вот современная антропология осетин, потомков алан. Вот. Хотя язык, да, остался вот этих вот самых пришельцев, ираноязычных алан. Так что этот вопрос понятен. И расширялись в прошлом. Алания занимала гораздо большую территорию. Она не только там в пределах Карачаева-Черкесии, это современное деление. На самом деле у нас и так есть аланские города на территории Краснодарского края. Например, Ватрадно, Хутор Илич. Это большой город, который, видимо, взяли, скорее всего, монголы. Вот. А там же есть захороненные со наконечниками стрел рядом с храмами. Вот. Затем Иличевское городище, это буквально на границе. Тоже большой город существовал. Но есть свидетельства о других памятниках, о других городищах, и не очень изученных. Но вот эти памятники, которые можно связывать с аланами, у них же особые, особые погибальные сооружения, особая керамика, скажем. В общем, это культура, которая отличается немножко от соседей. И уж не говоря о том, что в их городах, когда возникло государство, скапливались ремесленники, ну, не только аланы, многие приезжие, купцы и так далее. Там своеобразная культура такая возникла. Вот. И многие находки у соседей, особенно у адыгов, там, скажем, и так далее, они явно аланского происхождения. Потому что они сделаны по одному, ну, скажем, они все копируют примерно одни и те же предметы. И мы знаем, что их производили, и есть они, например, в Осетии, в могильнике, там, допустим, в Змейском могильнике, там, скажем, и в других, как правило. И они однотипные, такие же, как и наши находки, и находки у адыгов. Но полные наборы, где можем увидеть, например, лошадь, которая от начальника до всех бляшек ременных, которые ей украшали, там, скажем, и так далее, уздечки и тому подобное, все украшено в одном стиле, мы находим чаще всего в аланских памятниках. А у адыгов чаще всего что-то одно. Или какое-то небольшое количество таких предметов. Они для них были более редки, скорее всего. Вот. Ну и, наконец, вот эти скальные катакомбы только доходят до реки Псикопс. На горной части. Вот. А граница между степной частью в Закубани проходила, скорее всего, где-нибудь, ну, например, по реке Марта. Почему? Ну, потому что дальше западнее жили народы немножко другие, болгарского, как мы называем, облика по культуре, и носили кремации. Для алан это не характерно. А за рекой Марта, скажем, уже кремации нет к этому времени, например. Да и с болгарскими памятниками там проблемно. И само название речки довольно странно.
Да, вот я задумалась.
Как раз. Дело в том, что им только индоевропейское морт может означать в основе лежать. То есть река, ну как в смерти. Такая же река есть в Карачаево-Черкесии, Мартанчу. Вот, где тоже слово «смерть», скорее всего, присутствует, тоже такая пограничная река, и тоже, кстати, с аланами была связана. То есть слово «индоевропейское», скорее всего, а именно аланы – индоевропейцы, потому что другие кавказские жители, вот адыги те же самые, там, жители там, чеченцы, ингуши, дагестанцы, большая часть, это говорящие на северокавказских языках. Ранее считалось, что это языки родственные грузинскому, потому что он грузинские языки стоят отдельно. И вот вроде бы у них родство есть с северокавказскими языками.
То есть с картвельскими.
Да, картвельские. Но На самом деле, вот есть такой, был такой, жил вот недавно, умер рано, лингвист Старостин, который выявил древние корни у северокавказских языков и у грузинских языков. И оказалось, что они вообще не совпадают. А это не должно быть. Есть такая методика глоттохронологии, разработанная европейцами. Вот, они должны совпадать. Допустим, между английским и русским языком 45% совпадения древних корней, выделяемых по определенным правилам. Но зато совпало, северокавказские корни совпали более 50% с сино-тибетской языковой семьей. То есть китайцы и тибетцы – это родственники по языку северокавказцев. Но тут ничего не должно быть, ничего удивительного. Почему? Потому что первые китайцы, пришедшие в Китай, это были люди, как вам скажем, ну, судя по вот их описанию и так далее, люди не дальневосточные. Но их было мало, потому что вот в степях, Гоби там, и так далее, там масса погребений населения, которое передвигалось, может быть, кочевало там или еще что-то, но они все индоевропейцы. Китайцы первые, которые туда пришли, они пришли откуда-то из Малой Азии, Средней Азии, где-то здесь. И они были немножко более развиты общественно. У них, скорее всего, уже была военная организация, скажем, и так далее. А население, жившее на Дальнем Востоке, это были охотники и собиратели. Они не составляли какой-то такой структуры, которая могла противостоять соседям или завоевывать их или нет. А вот пришедшие ей обладали. Точно так же из Малайзии пришли носители индоевропейского языка. Ведь те, кто поклонялся Великой Матери, как об этом пишут некоторые исследователи, Гингудас, например, они люди были менее организованные. А те, кто пришел, знали не только слово «царь», военное войско и рабы. Во всяком случае, что-то близкое понятие у них уже было. И они поэтому легко было справиться, они были более организованы. Так же было и с первыми китайцами. Их язык, кстати, не родственен всем остальным древним языкам Дальнего Востока. Вот это о чем так говорит. Только тибетцам, которые, видимо, одна из волн пришедших вот этих вот народов, осевших уже на Тибете. А потом, а эти люди, которые вновь пришедшие, которые обладали уже такой, какими-то структурными особенностями, они было легче вокруг себя образовать государство, общество, допустим, империю потом и так далее, и так далее. Хотя их антропология и генетика канула в вету, но язык остался их до сих пор. Понимаете, они задали этот тон развития народа. Вот как оказались северокавказцы, точнее их язык здесь, это вопрос открытый. Он плохо изучен. Известно только одно, что вот языки родственные, видимо, древним языкам Малайзии, вот кажется, адыго-абхазские, а родственные им языки, допустим, дагестанско-нахские, они имеют родство, по всей видимости, с языками хуритов, тоже, кстати, живших в Малайзии, и тоже пришедших со времени. Там до смешного иногда бывает, когда совпадение слов по смыслу, звучащих одинаково с дагестанских народов, скажем, с хуритскими, и даже имена.
Ничего себе.
Вот, ну, это может быть случайностью, поэтому это надо комплексно все исследовать.
Я хочу вернуться к вопросу о печати сикхских митрополитов.
Секунду, мы с вами еще не договорились о епархии.
Да, епархия.
Вот. Дело в том, что если мы сейчас вернемся опять к Зихе и поймем, что Зихи – это народ, который постепенно осваивал Западный Кавказ, вот, к северу от Адыга-Абхаза, и к X веку он уже вышел, до, скажем, подошел к Таманскому полуострову, и где-то, наверное, на уровне дальше он был в нескольких дней пути от моря, заселял эту территорию, то дальше произошло следующее, очень важный, наверное, момент. Вот эти жившие косоги, которые не являлись адыги. Дело в том, что вот существует основной корень этого народа, если мы задумаемся, есть в преданиях у адыгов, есть такой прадед князя Инала, всеми почитаемого у них, которого зовут Кес. И этот корень Кес очень важный, потому что отсюда произошли названия косогов, но адыги так не говорили, это слово, которое мы произносим. И его могли, видимо, заимствовать русские только через Алан. Почему? В Алане в раннем Средневековье появляется формат эг, который добавляется ко всем существительным. Вот. И поэтому кес, кесэг. Ну, я даже дальше не буду говорить направление. Кроме того, соседи всегда называют народ, который живут, по их правителям, по роду правящему. Это живут на уровне племен, племенного объединения. Обязательно зовут по... Они же все разные, наверное. Понятно, каждый, да. Каждому роду относится к племени. Только правящему племени, главному, давлеющему, по нему назовут этих... А у других государственных народов по правящему дому. Так, например, мы говорим абхазы, хотя это больше подходит к абазгам, а сами-то себя они называют абсилы. И это, видимо, сходит по той причине, что когда-то абазский род леонов захватил Абсилию. Ну, абсилы, тем не менее, абазги, то есть остались, их потомки, наверное, абазины, но это близко родственные народы. Вот. И потом создался вот этот род леонов там, и так далее, и так далее. На это обратил внимание Лавров такой, кавказовед, потому что у потомков, именно прямых потомков царей абхазских, это уже огрузинившиеся, конечно, знать, значит, у них тамга, концентрические круги. А у базинского княжеского рода ло, опять слушайте, ло звучит, тоже концентрические круги. А ведь это передавалось, как правило, только по крови, по родству. Одинаковые тамги, там скажем. Поэтому то же самое могло произойти с другими народами. Теперь вернемся к зихам. И, скажем, и к тому, когда они стали двигаться на север и ассимилировали это население, это длительно продолжалось. Причем зихи, несомненно, предки, скажем, адыгов, потому что итальянцы, например, называют адыгов зихами вплоть до чуть ли там 18 века. Для них это естественно. Ну, да. Это просто происходит историческая традиция, они тут ничего не нарушали. А косоги, скажем, это вот название кес, оно слишком встречается, ну, на 18 веке, допустим, были племена с этим корнем в Средней Азии даже до сих пор. Кес. Причем и черкесы в том числе. Кстати, да, в черкесах да, да. слышится это кес. Черкес. Это какие-то кесы. Почему какие-то? Ну, потому что обычно тюрки это кочевники, а эти же какие-то не совсем правильные, скажем, такие кесы. Вот они, значит, наверное, какие-то, что-то там косоги, то есть не косоги, а черкесы. Чер обычный, это корень, который может связан быть с землей у тюрок. Там есть разные.
Да, кесы, земли.
Этимология разная, но как-то там связано все это с землей. То есть, несомненно, возможно, это кесы, которые сидят на земле. Так вот, когда эти косоги, которых, скорее всего, аланы разбили сначала, они рассыпались, то многие побежали и стали жить среди зихов. Их объединяла общая вражда с аланами, так как они нападали и на зихов. Но они, косоги, несомненно, имели отношение к хазарии. Более того, о князе Инал, его почитают все кыргызские князья, во всех упоминается всегда в их сказаниях о происхождении, рода там, и так далее, родословных, о том, что князь, все они происходят от князя Инала. Это и кабардинские, и западно-черкесские князья, и так далее. Почему так важно, чтобы они происходили от князя Инала? Примерно потому, что Инал еще имел второе имя, которое встречается в документах, в сказаниях, которое звучит странно – Акабгу. И вот в свое время такой серьезный исследователь питерский предположил, что, наверное, здесь прячется слово тюркское, титул – Ак-Ябгу, Ак-Джабгу, ну, в разных диалектах там произносится – которые обычно в прошлом давали только родственникам правящей династии. Это может быть младший брат, сын правящего хана. И даже может быть младший, не женатый на дочери из дома какого тюркского хана. И тогда он мог получить уже такой титул. А Ак-Ябгу, белый Ябгу, потому что это знак белого цвета. Потому что у тюрок всегда обозначение сторон света, оно это цветовое, сторон света, цветовое. И Ак у них белый, а белый у них всегда связан с западом. Если Ак, Ябгу, Инал, это правитель западной части, и еще имя у него тюркское, которое было самой пик популярности был да. у времен Хазарии и у агузов в то время, то есть вот он где-то там до X века был самое популярное имя, то тогда получается, что он, наверное, не местный, не кавказец. И еще интересно другое. В Хазарии, когда описывают в письме царя Иосифа, которое было написано в Испанию, визирю Хасрову ибн Шафруту, еврею по происхождению, но бывшим визирем при дворе у халифов. Так вот он пишет, что, описывая территорию подвластных народов и кто ему платит дань, он после Алан и Абхазов пишет о... Ну, Абхазам не платили, конечно, вот, но пишет о стране Каса и все живущие в стране Каса, то есть платят ему дань. Ну, там, наверное, тоже жили. Там, наверное, жили много какие народы еще. Мы знаем, допустим, находки там степных Алан, не имевших отношения к государству Алан. Мы знаем находки болгарского облика, скажем, которые были и кочевниками, и отчасти посаженными на землю, там, скажем, наверное, потомки каких-то других там, может быть, там меотов или каких-то других племен, тех же самых сугдов там и так подобное. Зихов вряд ли, потому что во многих документах зихи названы противным хазарам, народом, враждебным. Вот. Но тем не менее. Но он почему-то называет это страной Каса. Это единственное место, где она названа страной Каса. То есть Каса для них самые важные, самые главные, потому что это люди, если действительно ими правит Акьябго, Инал, например, правил в свое время, то это значит, что он был в прямом подчинении у хазарского хана, и хан ему доверял. И, наверное, еще и потому, что имел родственные связи. Горцу доверить это невозможно. Это, я думаю, что это было бы, наверное, для него исключительно. Да еще и если к тому горцу-правителю, например, Зиху, который был противник, собственно говоря, Хазарии. И...
Ну да, очевидно, который... что это был кто-то свой, конечно.
Конечно, это должен быть свой. А свой был этот Карсинал, а он, его прадед был Кес. А он, видимо, относился к косовым. И этот народ, кстати, появился, носитель кремации в этот момент, когда Хазари захватили эти территории в середине 8 века. Они помещаются по Закубанию от района Новороссийска или ЖК Анапы и далее по степной части вплоть до реки Псикупс. Понятно, мы знаем, что дальше протягивается территория Алании. И они здесь не только держат границу, но раз такой титул Ахьябу, то он, скорее всего, и правитель западной части Хазарии, по всей видимости. Тем более, что Константин Багрядольный пишет, что хазары в климатах считают, что это Крым, некоторые считают, что это еще вот и северу от реки Кубань территории, получают все блага из этих климатов. Но если и усикратор Алании захочет, он перережет путь хазарам в климаты. Понимаете? Это уже дает уже наставление своим сыновьям, Константин Багрянародный. Как тут можно манипулировать этими людьми?
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях ведущий научный сотрудник Западно-Кавказской археологической экспедиции Пьянков Алексей Васильевич, что мы говорим о зихах, что это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». С вами была Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.